рост 24 года относительно 23 года, да?
Угу.
Чем он объясняется, Паш? Только ты знаешь. Рост выручки, количество транзакций 24.
Я посмотрю по данным 24 против 23, но прямо сейчас прокомментировать не готов. Но это не какой-то скачок рынка, потому что резких скачков не было. Скорее всего, это связано с структурой стока и, соответственно, с теми скидками, которые нам приходилось или не приходилось давать каждый из временных периодов.
Ну, то есть на скидку это объясняется управлением продажами.
Да, да, управлением продажами, управлением запасом.
А вот в 25-м году, сейчас понимаем, что все равно остается там влияние вот этих 2,5 миллиардов по себестоимости. Но вот если без них, как мы смотрели, там в целом валовая рентабельность, она практически там не поменялась с уровнем 23-го, 24-го года. Но вот средний чек, он немного просел. И в целом удельная стоимость товаров тоже, она просела. Это вот с чем тоже глобально связано? Это именно вот за счет закупок или нет?
Смотрите, в 25-м году мы уже начали ощущать вот этот эффект, что свежего качественного стока ближе к концу года у нас не хватает из-за более позднего и неполного его прибытия, да, связанного с ограниченными финансированиями. Соответственно, нам приходилось продавать менее актуальный сток где-то старых сезонов. Соответственно, интерес клиентов к этому был ниже, и мы видим некое падение продаж. Но мы их продавали, скажем так, без каких-то жестких дисконтов, и это был тот же плюс-минус сток, который мы продавали в течение последних пары сезонов. Поэтому по себестоимости за штуку, маржинальности, мы каких-то серьезных скачков не видим.
Угу. Ну да, в маржинальности нету, да. А вот вы сказали, что, если я правильно понял, больше интерес был к старому стоку, нежели чем к текущему в 25-м году.
Не-не, я наоборот говорю, что у нас вопросы по представлению нам продлению кредитных лимитов, да, они начались еще в 25-м году, и когда это произошло, у нас, соответственно, получились задержки с оплатой и привозом свежего сезонного стока, поэтому нам приходилось делать акцент на старый сток, он не был интереснее клиенту, просто это все, что они могли купить на данный момент.
Ну, по сути, сейчас та же ситуация сохраняется.
Ну, только, да.
Нового стока нет, работаем на старом, новый сток поступает в небольшой доле, потому что деньги, которые должны быть направлены на пополнение стока, направлены на удовлетворение потребностей кредитующих банков. Все очень просто, проще некуда.
Идем, открой, пожалуйста, таблицу по пятому вопросу. Там вот как раз, если смотреть выручку в разрезе по коллекциям, по долям, мы вот как раз видим, что в 25-м году там преобладает, начало расти выручка, в процентном соотношении по старым коллекциям. Это как раз вот связано с тем, о чем вы говорите.
Угу, все верно.
Понятно. Хорошо. Так, тогда вернемся к четвертому вопросу. Там вот уже это частично сегодня касались по поводу маржинальности и сезонности, то, что в первом квартале это все проседает. В первом квартале мы сильно по выручке там не видим сильных скачков в среднем по году. По маржинальности видим. Это именно вот за счет распродаж каких-то сезонных скидок.
Это, наверное, у всего рынка так. Собственно, январь – это глубоко распродажный месяц, а дальше уже к концу квартала начинаются активные продажи новой коллекции по полной цене. Поэтому январь в плане маржинальности очень низкий, там уже март – он гораздо позитивнее. Это нормальная сезонность у всего фэшн-ритейла.
Понятно. Да, тогда давайте к шестому вопросу. Вот тут видим небольшие разницы между У и БУ в 2025 году по выручке и себестоимости. Не могли бы уточнить, это вот за счет чего?
Коллеги, я могу сказать, что вот управленческий учет вы сравниваете именно финансовую модель, да, в 2025 год, и бухгалтерские данные вот сейчас, 2025. Ну, на тот момент данные по году еще не были завершены, и, естественно, там вот в управленческом учете были некоторые расчетные такие показатели. Но разница, там даже вы написали, что ноль, там не какие-то существенные.
Дима, открой, пожалуйста, разницу.
Ну вот, вы пишете по выручке ноль.
Нет, по выручке это 154 миллиона, по себестоимости 398.
Потому что последние месяцы 2025 года еще не были окончательно завершены в момент... Uh-huh. предоставлению. То есть вот только что мы говорили, что были пересчеты в связи со скидками и так далее. Поэтому да, здесь могут быть некоторые вот такие различия, но они не какие-то существенные, не влияют на общую картину по
покупочке. Ну да, да, потому что данные предоставлялись на незакрытый 1С.
Да, понятно. А вот сейчас уже есть актуальное, если по управленческому учету за 2025 год?
У нас нет различий между управленческим и вот бухгалтерским учетом. То есть мы можем направить
те же цифры закрыть уже на закрытые данные 1С. Это вот вы просили у нас за первый квартал. Мы точно так же не можем вам, мы вам можем дать, ну, предварительно, да, потому что у нас март еще не закрыт, объем операций очень большой, на это требуется 20 дней минимум для того, чтобы закрыть прошлый период бухгалтерии. Угу. Поэтому мы вам тоже предоставили, они тоже могут немного отличаться к концу апреля.
Угу.
Год мы вам можем прислать уже на закрытых данных, он у нас есть, посмотрите. А первый квартал точно так же. То, что мы дали, это пока январь-февраль как бы стоит, а март еще, ну вот, на тех данных, которые еще подвижны, к сожалению.
Да, понятно. Хорошо, да, и тогда вот еще хотели уточнить по... отчетности мы вот сверяли в рамках процедуры данные по ОСВ и по отчетности. У нас тоже есть небольшие разницы по 44-му счету, то, что вот относится у вас к коммерческим управленческим расходам, и по нетто-оборотам по 90-му счету, по 91-му счету. Там вот видим, что по 44-му счету, соответственно, обороты отличаются от коммерческих управленческих расходов на 320 миллионов, по 91-му счету от прочих расходов доходов и процентов на 222 миллиона.
Это в связи с тем, что есть некоторые вот правила составления бухгалтерской отчетности. То есть вы вот видите разницу на 44-м минус 320 миллионов, на 91-м плюс 220 миллионов. При составлении отчетности расходы, коммерческие расходы по закрытым магазинам уже, которые закрываются, они не могут быть отнесены как коммерческие расходы. Они по отчетности спускаются в прочие. Поэтому вы видите разницу, то есть мы вам направили оборотку 44-го счета, это коммерческие расходы, но из него были выделены расходы вот данных закрывающихся магазинов, были перенесены на прочие расходы. Это правило составления бухгалтерского учета.
Uh-huh.
И еще некоторые расходы, по-моему, услуг комиссионеров, были перенесены с 44-го на 91-го. Разница 84 миллиона, вот где-то между 320 и 222. Это вот расходы 2024 года. Тоже были перенесены в сравнимых данных на 2024 год.
Угу.
То есть понятно. Это просто некоторые вот как бы корректировки вот для того, чтобы, да, вот правила составления отчетности. Некоторые переносы расходов.
Да, в целом все понятно, спасибо. Да, тогда далее к седьмому вопросу про закрытие магазинов. Хотели вот обсудить, как в целом отбирались магазины, которые планируются и уже закрывались.
Да, мы высылали целую презентацию, да, там было подробно рассказано, как мы их ранжировали по объему выручки и маржинальности. Соответственно, оставляли те магазины, где эти показатели наивысшие, это был так называемый статус протект, да, то есть те, которые мы защищаем, оставляем. Были магазины с высоким оборотом и там относительно низкой маржой, где мы, наверное, в первую очередь шли в переговоры по аренде, да, и пытались маржинальность выправить, потому что эти высокооборотистые магазины для нас важнее. Есть магазины менее, так сказать, перспективные, где и оборот низкий, и маржа там вот, близко к отрицательной, там сильно отрицательной. Вот их мы уже рассматривали под закрытие. Также был небольшой пул магазинов, которые для нас были важны с точки зрения сохранения физического присутствия в данном конкретном регионе. Вот, там как бы и с таблицами, и с графиками все это расписывалось, показывали там какие у нас самые там крупные магазины в той или иной категории, почему мы их закрываем, почему удерживаем и так далее.
А можно вас попросить еще раз направить эту презентацию? Возможно, у нас она затерялась среди данных.
Хорошо.
Спасибо. Да, так, тут тогда еще... Да, подскажите, мы вот видим там среди LFL и там остальных магазинов, ну вот в частности по брендам там, Мохито, ну вот и в целом по всем, кроме СИН, что по части тех магазинов, которые собираются к закрытию, по ним рентабельность может быть выше, чем по тем, которые остаются работать.
Да, дело в том, что мы закрываем три малых бренда. Это Мохито, Кроп и Хаус, которые обозначены сейчас МО, СИАР и ФС. Вот, да, дело в том, что компания сознательно хочет как бы сузить вот этот портфель брендов и сделать акцент на два основных бренда – СИН и РЭ. То есть, грубо говоря, ну, те усилия и те ресурсы, которые вкладывались в эти три бренда, и те продажи, которые там идут. То есть, как бы, да, получается, что конкретные точки, которые мы закрываем, они могут быть, ну, как вот отдельно, если взять и смотреть точку, да, она как бы хорошая, прибыльная, но в целом было принято решение вот эти три бренда свернуть и так сказать, переложить усилия на основу. С этим у нас связано.
Ну, то есть, по вот там, по Мохито, Сьер и третьему тоже бренду, там встает... Да. Там в совокупности остается, получается, 12 магазинов, это просто ну, для поддержания.
Ну, это до конца года остается, и в 2027 году они уже тоже будут закрыты, что говорить, да.
У нас просто вот мы смотрим по LFL, они тоже, ну, вот остаются там 12 магазинов по вот этим трем брендам, ну, в совокупности.
Да, потому что вы смотрите 26-й год, а в 27-м они тоже будут закрыты. То есть на 26-й они LFL, в 27-м они уже будут в категории лазер, да.
Понятно. И то есть тогда, получается, на РИ и на СИН в совокупности останется 223 магазина, которые да. не будут закрыты.
Да, все верно.
А, так, тогда понятно тоже. Думаю, можно на восьмой вопрос переходить. Да, а тут подскажите, хотели сначала уточнить по аренде и по амортизации. Правильно понимаем, что вот в управленческом учете, там и тоже при расчете EBITDA у вас амортизация по ФСБУ 25, она не учитывается. Ну, то есть она входит как аренда.
При расчете EBITDA она как бы не учитывается, а учитывается операционная аренда, да. То есть, но по правилам бухгалтерского учета у нас как бы вот есть амортизация ФСБУ.
Да, да, да.
25, да, по арендным договорам. Часть контрактов подлежит данному стандарту. Ну, большая часть.
Понятно. Так. Да, а вот то, что как раз в коммерческих остается как операционная аренда, именно по БУ сейчас говорю, это то, что не попадает под ФСБУ 25, это какая-то краткосрочная аренда?
Да, не подпадает под ФСБУ 25, это краткосрочная аренда, краткосрочная аренда и там, где оплата с товарооборота, где процент.
Да, это тоже. Хорошо, так. Да, и можно вот сейчас пару вопросов тут по динамике. Дем, откроешь таблицу? Да, вот здесь вот первая, это 27-я строка. Видим вот оказание услуг по проведению рекламных и маркетинговых мероприятий. В 23-м году, ну там в целом незначительные суммы были, в 24-25 году увеличились, а это контрагент Винтера.
Ну, я прям по контрагенту, ну, мне сложно сейчас сказать, но в целом это просто увеличение нашего бюджета маркетинга. То есть в 20 мы перешли, у нас был переход, да, от нашей главной команды в 22-м году, и ну, 23-й переходный период, и с 24-го в 25-го мы стали развивать собственные рекламные кампании. У нас свой собственный отдел маркетинга, который занимается, работает с блогерами, продвигают наш продукт в интернете, ведут телеграм-каналы. Еще новенькое у нас там ведут съемки вот новые, да, вот собственными силами, нанимаем модели, там, производим съемки, фотосессии и так далее. Поэтому бюджет, он так увеличился за прошлые, ну, по сравнению вот с прошлыми периодами. То есть вот у нас собственный маркетинговый отдел, который вот производит ну, вот новые продукты для нас, как съемки, видео, фотосессии и так далее. Ну, возможно, Винтера – это вот один из контрагентов, который предоставляет вот такие услуги. Угу. Такого рода услуги.
А можно понять вопрос, к чему? Что за вопросом?
Мы можем...
Да, но нам важно понять динамику по расходам, то есть почему они растут, почему падают.
Смотрите, какая ситуация. Когда были поляки, они же... Ну, рекламные материалы, вот эти все фотографии, все это было централизовано, сделано и поставлялось. Потом стали делать это собственными силами.
Не-не-не, это понятно, да, нам.
А рекламу и маркетинг от объема продаж по условиям договора выделять. Поэтому сейчас мы немножко можем, ну, эти расходы соптимизировать, используя там искусственный интеллект. Наши там рекламщики-маркетологи уже активно там начали это все использовать, но это позволит там сэкономить на моделях для съемки одежды, например, там еще какие-то моменты, вещи, которые можно там сгенерить. Ребята этим занимаются. Какого-то там существенного роста на бюджет мы не планируем, но тем не менее, ну вот маркетплейсы 4% хотят.
Ну, здесь просто по данной статье большой рост, а в целом в рамках расходов по другим компаниям тут незначительный рост. Маркетинговые услуги, они не занимают какой-то большой процент.
Да. Поэтому ну, вот мы там конкретно по одной статье и там спросили, по которой. Да, подскажите еще по поводу вот резервов отпусков. Там видели, что он восстанавливался. Это, соответственно, связано с закрытием магазинов, снижением среднесписочной численности.
Ну, это вот то, что вы видите, минус. Это вот как бы отклонение от резерва на отчетные даты. Если сотрудники там ходили в отпуска, да, он снижается, вы видите минус. То есть, ну, сторона вот по этой причине, то есть... Перерасчет резервов на отчетные даты.
Резерв отражает, да, расход будущих периодов.
Ну, да, понятно, просто в большую сторону здесь. Ну, да, в общем, понятно.
А что в большую сторону? Меньше стало.
Ну, то, что резко восстановился, там несколько.
Ну, то есть в 24-м был минус, потом в 25-м вот плюс. Ну, в течение года люди накопили отпуска.
Он восстановился, он
создался. Он как бы увеличился. То есть, расходы будущих периодов увеличились в связи с тем, что сотрудники похуже выходили в отпуск.
Ну, то есть резерв создался. Он не уменьшился. Оборот.
Он увеличился, да, в 25-м году увеличился.
Да, ладно, хорошо. А давайте тогда вот хотели уточнить расходы на ремонт и обслуживание. У нас еще дальше тоже там будет вопрос про фит-аут. Ну, вот здесь это правильно понимаем, что то, что в коммерческие попадает, это именно... В рамках операционной, то, что...
Текущие расходы. То есть, да, 500 магазинов, они требовали постоянного обслуживания. Где-то что-то сломалось, требовалось замены, там, обслуживание инженерных систем. Это наши текущие расходы. Обслуживание магазинов, там, по заявкам.
Да, хорошо. Да, подскажите еще по поводу вот юридических услуг. Там контрагент АБ города Москва Верба в 23-24 году видели там достаточно крупные суммы. Это какие-то разовые услуги были?
По юридическим услугам, ну, как у нас вообще услуги юридические могут быть там разные, да? Компания, что у нас, какие-нибудь споры с арендодателем. То есть, да, компания пользуется сторонними компаниями, юридическими услугами.
Суды в Тамбове.
Да, суды, налог,
с Тамбовым с арендодателями судимся. Ну, хозяйство-то большое.
Да, у нас...
И это нормальная текущая история.
Ну, понятно. Так, и вот хотели еще тоже уточнить по... Видели консалтинговые услуги по выходу, вернее, по анализу рынка Китая. Это было как поиск поставщиков?
Скорее изучали законодательство.
Да, какие-то мы же работаем, у нас большая часть поставщиков из Китая, там порядка 50%. Анализ может как работать, да, какие-то.
Ну, скорее всего, да, это концептуально. Законодательство страны, торговые операции, в рамках чего это все регулируется, как с этим жить. У нас же много стран, поэтому. В каждой стране есть свои особенности и нюансы, свои договоры, свое право, поэтому,
Хорошо, а подскажите вот еще по лицензиям, вот видим, что некий рост тоже в 25-м году был, это, ну, тут там по ряду контрагентов. Это замена какого-то иностранного, ранее использованного?
Нет. Ничего с этим не связано. Вы видите вот просто взаимосвязанные вот эти статьи. Вы видите, вот лицензии увеличились, да, а чуть пониже списание РБП уменьшились. Угу. Два взаимных вопроса. Это просто вышел новый ФСБУ, который по которому нам необходимо теперь лицензии учитывать так. То есть мы их должны списывать на расходы. Ранее они были на 97-м счете. То есть лицензия там, например, на 2 года. Она постепенно на 97-м счете она списывалась. Теперь такого нет. Вы вот списание РБП видите в 25-м году 0. Мы обязаны отражать лицензии просто как текущие расходы.
Понятно. Тогда понятно. Да, тогда я думаю, что можно перейти дальше к прочим доходам-расходам. Вот девятый вопрос обсудили. Идем, откроешь тогда вкладку.
Коллеги, давайте немножко ускоряться. Но мы же тут не собрались поговорить об основах бухгалтерского учета и о всех изменениях, которые постоянно происходят. Но, наверное, не нам вас этому учить и объяснять. Давайте, ну, как-то по сути вопросы.
Да, да. Вот здесь первый вопрос, это как раз по турецкой компании, о чем уже вот сейчас говорили, правильно? Вот понимаем, что первая строка — это то, что было прощено, и это вот тоже прошло через прочие доходы-расходы, то есть это не через себестоимость было.
А покажите мне, я не...
Это вот четвертая строка.
Перенос компании, перенос компании Fashion Group. Это на прочих доходах и расходах на 91-м счете?
Да,
да. Да, это 6 миллиардов, это прощение долга. А потом вот проводка Far East Services минус, в скобках, да, минус 2,5 миллиарда. То есть это вот то, что мы рассказывали. Сначала финансовая помощь на 6 миллиардов, а потом реклас. 2,5 миллиарда ушло как скидка.
Да, хорошо. Тогда дальше хотели вот по 12-13 строке уточнить. Там это курсовые разницы, переоценка валютных остатков. Как раз тоже по турецкой компании и по материнской там... Ну, достаточно большие в 25-м году. Это...
Ну, совершенно верно. Это у нас курсовые разницы. У нас же долг в валюте. И постоянно происходит при закрытии месяца система дает вот эти курсовые разницы, отклонения от курса ЦБРФ.
Да, да. Но здесь вот именно вопрос в том, что в 25-м году вот по этим двум компаниям это именно связаны эти курсовые разницы не с, ну, фактически не с операционной деятельностью, а с переоценкой долгов вот в рамках прощения.
Это статистические курсовые разницы, да, которые вот начисляются, происходит переоценка валютного остатка.
Переоценка кредиторской задолженности в валюте.
Ну, да, хорошо. Вот далее 23-я строка, там видим пени за просроченные платежи тоже турецкой компании. Правильно понимаем, что на текущий момент больше никаких обязательств перед ней нету, все переведено на материнскую компанию?
Все переведено на материнскую, включая штраф.
Да, подскажите, еще вот тоже видели штрафы пени за нарушение законодательства в учете. Это вот с чем может быть связано?
Ну, у нас есть некоторые штрафы, да, то есть у нас так, может быть, страшная статья называется «Нарушение законодательства». То есть есть какие-то начисления пени, например, там, либо я не знаю, штрафы, там сотрудники какие-нибудь в ТЦ, что-нибудь там закрыли не вовремя. Все это относится на данную статью. То есть могли какие-нибудь там, я не знаю, пени пройти, штрафы с контрагентами. Ну, суммы, они не такие большие.
Ну, да, в целом. Хорошо, дальше еще хотели уточнить по списанию НДС, неподтвержденного счетами фактурами поставщика. Это вот основное с инжиниринг проект и Гексагон РУС. Это вот
ну да, эта компания работала с данными компаниями строительными. Вот 281 миллион это был доначислен НДС по результатам налоговой проверки по данным компаниям.
А это то есть все компании, но они к Капексу у вас ранее относились?
Те услуги, да, которые когда-то они предоставляли, они строительные компании, это когда-то на Капекс. А это именно НДС с данных услуг был доначислен по результатам налоговой проверки.
Кстати, этот НДС, он в том числе составляет убыток 2025 года, потому что это проверка за 2024 год, а оплачен он был в 2025 году.
Так, далее. Вот, видимо, банковские продукты, кэшбэк появился в 2025 году. Это ранее просто не пользовались им? Это новая какая-то программа у вас появилась?
В основном в 2025 мы начали пользоваться новыми продуктами, да, кэшбэк. У нас с некоторыми банками были заключены договора. Мы выделили это в отдельную статью, чтобы контролировать данные расходы, да. В основном 2025 год, да.
Ну, это стимулирующие.
Для привлечения покупателей,
У Тинькова много таких инструментов. У разных банков это есть. Альфа, да, мы смотрим всегда на такие продукты, которые дадут хороший эффект. Если эффект мы видим, там статистически он подтверждается, то мы запускаем. Если мы видим, что нет, один кэшбэк только банку уходит. Отказываемся от внедрения таких продуктов. Но это такие пилотные истории. И они регулярно там случаются с разной периодичностью.
Хорошо. Подскажите далее по фитаут. Можете вот в целом прокомментировать методологию, как осуществляется, какая часть компенсируется арендодателями, в какие сроки?
Это давняя история по фитауту. То есть, когда у нас было развитие, нам по некоторым договорам арендодатели компенсировали стоимость потраченных строительных расходов. То есть те расходы, которые мы потратили на доведение помещения до состояния, когда мы можем вести в этом помещении коммерческую деятельность, данные расходы в какой-то либо полностью, либо в какой-то части нам компенсировал арендодатель. То есть в каждом договоре я сейчас какие-то условия конкретные не могу. То есть сказать, у каждого договора были какие-то определенные ставки, определенные условия. В основном это то, что арендодатель полностью нам компенсировал вот эти расходы. Вот эти проводки связаны с тем, то, что в налоговом учете у нас в бухгалтерском учете мы вот этот фитаут в налоговом учете мы отражаем как реализацию основных средств. То есть, по сути, с 0,1 счета списываются вот эта капитализация расходов, отражается полная стоимость доходов, и это в большинстве случаев равнялось нулю. То есть расходы в одной части, доходы в другой. Но по экономическому смыслу мы продолжаем пользоваться этим помещением. То есть остаточной стоимости у нас как будто нет, ноль, мы его списали, а помещением мы пользуемся. Поэтому и были введены вот такие проводки. То есть в налоговом учете мы списали все и забыли, но в бухгалтерском учете мы ставили эту остаточную стоимость на расходы, на 97-й счет, на доходы, на расходы будущих периодов. И как будто бы продолжали амортизировать вот этот магазин. И компенсацию, вот этот доход, мы тоже ставили на 98-й счет, как доходы будущих периодов. То есть в бухгалтерском учете мы просто не списывали их одномоментно. Мы продолжали их как будто бы амортизировать на период пользования магазина. Обычно лет 7.
Да, хорошо.
Так. Это основное средство.
Да, то есть это основное средство, мы продолжаем пользоваться магазином. Да. То есть это экономический смысл вот таких операций.
А вы вот сказали, что это ранее использовалось. Сейчас там...
не читал, да.
То есть если там какие-то новые магазины...
Ну да, да, то есть это вот отражение по таким проводкам. В данном смысле.
Понятно. Да, тогда далее подскажите по, вот видим, прибыли и убытки прошлых лет, это вот, ну, частично уже обсудили, как раз вот то, что разница там между коммерческими и там прочими, и вот там примерно вы сказали там около 80 миллионов, в 2025 году это вот как раз там как убыток к 2024 году относится.
Ну, это вот, да, это прибыль убыток прошлых лет. Это когда поступают какие-то корректировочные документы от различных контрагентов, а у нас их много.
Все да, очень да, понятно.
Это вот отражается по данной статье.
Спот это называется. Событие после отчетной даты.
Да, понятно. Я к тому, что вот в 2025 году примерный объем, ой, в 2026 году объем, который относится к 2025 году, примерно выявлен там около 80 миллионов. То, что вы...
Это тоже относится к данным расходам, которые были отражены в 2025 году.
Хорошо. И последний вопрос касаемо прочих доходов-расходов. Вот видим расходы по расторгнутым договорам. Дем, можешь раскрыть вот 78-ю строку? Там это в основном все с арендодателями. Ну, как мы понимаем, это за расторжение договоров досрочное. А вот мы в 23-м году это видим, а в 24-м, 25-м году... Почему-то нет этих расходов.
То есть у нас было до вот текущего периода большое развитие, да, и когда мы планировали открывать магазин, это же тоже не быстрый процесс. То есть договоры с арендодателем, подготовка каких-то проектных документаций, да, вот эти вот все проекты имеют некоторую начальную стоимость. И в 23-м году вот были списаны вот эти вот расходы по расторгнутым договорам. То есть это просто расходы по нереализованным договорам. То есть мы не открылись вот в данных ТЦ, данных арендодателя.
А вот, да, кстати, возвращаясь тоже к аренде, хотели еще уточнить, есть ли какой-то примерный объем расходов, которые потребуются вот в дальнейшем, в 26-27 году на закрытие магазинов. Это, соответственно, штрафы там за досрочное расторжение, если, ну, по тем договорам, по которым они будут, там, расходы на демонтаж, там, выплаты при сокращении и так далее. Вот если такой расчет производился, возможно ли предоставить?
Ну, это было направлено. Мы уже в модели 20 на данный год. Мы вот в прочие расходы закладывали вот стоимости, остаточные стоимости закрывающихся магазинов, и плюс какая-то часть — это демонтаж, там в районе 1 600 000. чтобы вы направляли.
Коллеги, смотрите, какие дополнительные расходы здесь могут возникнуть. Мы не закрываем магазины в порядке штрафов, чтобы получить штраф. Мы делаем в соответствии с действующим договором. Почему часть магазинов на 27-й год закрытия переходит вот по малым брендам? Действующий договор не позволяет его закрыть быстро, потому что мы не можем расторгнуть этот договор без штрафа. Для того, чтобы вот эти штрафы не ловить, мы и идем в графике закрытия магазинов по условиям договоров аренды в рамках соблюдения этих договоров. Поэтому такой и график родился, собственно. Идем от условий. Если получается закрыть быстрее, мы это делаем, но мы это делаем по инициативе торгового центра, у которого, например, там или очередь стоит на нашу локацию прекрасную. Вот Лайм, например, охотится за нашими локациями. Они открывают новый магазин. И, точечно это бывает, когда мы можем закрыть быстрее, чем это позволяет нам условия договора. То есть все это индивидуально по каждому магазину прорабатывается отдельно, чтобы никаких дополнительных расходов не нести. А персонал. Поскольку мы понимаем точную дату закрытия магазинов, мы действуем через уведомление. Соответственно, уведомление – это за 2 месяца, как полагается, с соблюдением законодательства. Из дополнительных расходов, которые могут здесь возникать, это не выплаченные, не отгуленные отпуска. Поэтому, какие тут дополнительные расходы? Вот вы не первый раз задаете этот вопрос. Мы же не увольняем никого с парашютом 2-3 оклада, уйди сегодня. Люди продолжают работать. Здесь дополнительных расходов
сверх... Это же все равно сокращение. Или вы не будете выплачивать при закрытии магазинов дополнительные оклады?
Какие дополнительные оклады? Мы выплачиваем по законодательству один оклад. Если человек встает на биржу,
один оклад — это тоже дополнительный вход. Один оклад — это тоже дополнительный расход. Просто магазинов много закрывается, там значительное количество людей.
Он везде дополнительный. Если бы мы этот расход магазин не закрывали, мы бы его так бы и платили. Это не дополнительный расход. Это те расходы, которые мы несем, и дальше бы их несли. Мы просто выходим из этих расходов в определенный момент, но он не является для нас дополнительным.
Вы закрываете магазин, у вас и выручки больше по нему нет, соответственно...
Так у нас и расходов больше нет. По этому магазину, мы его закрываем. И если мы говорим о том, что он работает с минусом, нет выручки, нет расходов, нет налогов.
Окей, хорошо, мы поняли, что в размере одного оклада.
Здесь расходы могут быть только двух видов. Это демонтаж и вывоз, в ряде случаев такое происходит. Но иногда торговые центры находят на наше место арендодателя, который забирает всю начинку магазина, например. И у нас есть возможность сэкономить на демонтаже и вывозе этого. Либо на склад, либо утилизацию.
Окей. Спасибо.
Скажите, а вот то, что как раз вы предоставляли для модели по закрытию расходы, они в основном включают расходы на демонтаж?
Там демонтаж... И что там еще?
Это остаточная стоимость?
То есть, если то, что... Вот вы заходите в магазин и видите все, что там есть, кроме одежды. Там есть мебель, там есть стойки, там есть оборудование. там есть компьютеры. Вот это все, оно на балансе стоит, и оно недоамортизировано. Деньги на это уже потрачены давно, а на балансе это продолжает амортизироваться. Соответственно, мы просто обязаны списать это с баланса на прочие расходы. И вот сколько вот этого осталось на балансе, столько это на прочие расходы и пойдет в финансовом результате баланса. Но к кэшу это не имеет никакого отношения. Это просто не монетарная проводка, не деньги.
Да, понятно.
А подскажите, пожалуйста, еще вот по брендам, которые вы планируете закрыть, остатки именно товара будут продаваться на маркетплейсах или, там, я не знаю, вы их все просто продадите в какие-то стоки, дисконты и так далее?
Ну, поскольку они же закрываются там параллельно, мы свозим товары из тех магазинов, которые закрылись, в те магазины, которые еще не закрыты. Он там распродается. А все, что уже там останется, это пойдет на маркетплейсы. Да.
Но вы там уже точно коллекции пополнять не будете по тем брендам?
Поддержание бренда – это тоже большие труды и затраты. Новый бренд формируется 4 года. Для того, чтобы содержать бренд, это нужно нести существенные дополнительные затраты. Это отдельная рекламная кампания, это отдельный маркетинг, это отдельная аналитика, это отдельная разработка коллекции. Ну, то есть это прям такая полноценная история. В тех условиях, в которых мы оказались, когда кредитный портфель просто стал уходить на погашение, выручка, вернее, стала уходить на погашение кредитов, содержать 5 брендов – это невозможно.
Я понимаю.
Это отдельный бюджет, отдельная оборотка на него нужна. Это не просто пришил бирку, разную бирку на фабрике, это про другое немножко.
Да, но я к тому и спрашиваю, что теперь, когда вы решили их закрыть, соответственно, этих расходов у вас дальше не будет, потому что вы уже поддерживать их не будете.
Да, все верно.
Окей, спасибо.
А подскажите, вот сейчас те запасы, которые вот в пути едут и на границе, которые в основном лежат, то, что вот ранее тоже с нашими коллегами обсуждалось, там в основном запасы именно товары по брендам Мария и Син. Вот по остальным трем там тоже что-то едет или там какая-то малая доля?
Да нет, это ж малая доля. Даже если что-то там и едет, успеет продаст.
За один, да. Магазин.
Потом ничего не мешает повесить эти модели в магазины Рея и Си. Хозяин-барин в данном случае.
Хорошо, давайте тогда далее